Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы очень много говорили о болезнях, о патологиях различных и у людей, и у животных. А сейчас хотелось бы на этом семинаре поговорить о здоровых людях. Потому что лучше всегда предвосхищать развитие тех или иных болезней, чем потом их лечить. И в этом направлении я вам хочу поделиться некоторым опытом, например, который существует в авиации. Есть такое понятие в авиации, называется усталость. То есть на конструкцию действует нагрузка, которая в принципе не может ее разрушить. Она очень маленькая по величине, но она действует постоянно. То есть, привожу аналогию, вы берете металлический пруток, проволоку и начинаете ее попеременно сгибать, разгибать. Через некоторое время она сломается. То есть маленькая нагрузка, которая, казалось бы, не представляет никакой опасности с точки зрения прочности, конструкции, она приводит к разрушению. И здесь я хотел бы сразу вам сказать, что это закон физический. Ему все равно, этот пруток сделан из органических соединений, например, из полимеров, будет то же самое, или неорганический, живой, неживой. И это действует везде. И здесь в данный момент, конечно, удивляет подход, это в основном это рекламные компании, которые говорят, например, что сотовый телефон не влияет на здоровье человека, СВЧ-печь не влияет на здоровье человека, там, и так далее, и так далее, и так далее начинает. Я с ними согласен, когда проводятся исследования, испытания этой техники, испытаний тех или иных приспособлений, приборов и так далее. Естественно, они выполняются по соответствии с серьезными нормативными документами, и уровень, допустим, того же электромагнитного излучения, там, шума или еще чего-либо, или когда изготавливают продукты питания, в них тоже содержатся различные вещества, и там есть точно такие же допуски по их концентрации. Они не оказывают влияния, существенного влияния на здоровье организма. А вот теперь, опять же, приведу пример авиации. А вот комбинация вот этих вот маленьких-маленьких воздействий, она, как правило, нелинейно увеличивает свою разрушительную силу и может привести к серьезным последствиям. Скорее всего, это происходит так и с человеком. Я разговаривал и продолжаю разговаривать на эту тему с многими ведущими медиками, биологами нашей страны. И они, в принципе, согласны. Даже появляется такой вот, пока не официальный термин, это ресурс жизненных сил. Вы понимаете, ресурс – это термин, научный термин, как я сказал, в авиации, в космонавтике и так далее. А здесь ресурс жизненных сил. О чем он говорит? О том, что человеческий организм и вообще живой организм в настоящее время подвергается огромному количеству внешних воздействий. Это раз. Плюс внутренние воздействия. Бактерии, вирусы, токсины и так далее. Вот весь этот комплекс, он не может вывести из организма, если это, конечно, не экстремальный случай, но за критические режимы работы. Во каждой в отдельности фактор. Но когда этих факторов много, и когда они работают все вместе, то тогда возникают, в общем-то, очень серьезные для организма ситуации. Вот как раз этому вопросу я и хотел бы посвятить сегодняшний семинар. Как в настоящих условиях, а мы эти условия, к сожалению, мы уже не можем изменить. Некоторые, в частности, изменения климата уже приобрели необратимый характер. Мы не можем изменить с вами ничего, допустим, по содержанию вредных веществ в крупных городах из-за выбросов предприятий, из-за тех же автомобилей и так далее. То есть мы с вами просто вынуждены приспосабливаться, а в некоторых случаях защищаться и спасаться вот от этих факторов. Отдельных факторов, которые, как я повторяю, каждый в отдельности не представляет угрозу здоровью человека, но когда они действуют совместно и, самое главное, постоянно, то уже угроза, конечно, налицо. Но прежде чем начать разговор по этому поводу, я хочу остановиться вот на чем. Мне пишут уже, много пишут, много людей задают много вопросов, я стараюсь на все отвечать. И вот был очень хороший вопрос про альпинистов. Можно ли принимать пограничную воду альпинистам? Конечно, можно. В чем проблема у альпинистов? Да проблема-то она очевидна, и все вы ее прекрасно знаете. Поднимаясь в горы, с каждым метром или километром падает давление. Соответственно, уменьшается концентрация кислорода в воздухе. И рано или поздно, в зависимости от высоты и, собственно, индивидуально характеристик человека, наступает так называемое кислородное голодание. Когда человек просто может сознание потерять, его работоспособность резко снижается и так далее. Что делает наш препарат? Что делает пограничная вода? Это показано в Институте генетики, ГосНИИ генетика. О том, что даже однократный прием пограничной воды, ну и в данном случае она исследовалась в растворах, введение в раствор, он делает среду этого, водную среду этого раствора, электрон-донорный, и там идет активация кислорода. Нам ведь не нужен кислород как таковой, которого, ну там, 18-20% в атмосфере. Нам нужна его малая часть, активный кислород, которого там от 1,5-2,5-3%, в зависимости от того, лес это или город. Чем отличаются эти две формы кислорода? У кислорода на внешней орбите два неспаренных электрона. И как волчки, вот они вращаются в одну и ту же сторону, с одинаковым спином. Это так называемый триплетный кислород, он не активен. Но и это хорошо, потому что если бы было 20% активного кислорода, все бы сгорело здесь. И в нашем организме в том числе. А активный кислород, он отличается тем, что один волчок, один электрон, присоединяет к себе еще один электрон, но вращающийся в другую сторону, с другим спином. И тогда на внешней орбите у кислорода появляется один неспаренный электрон, и он химически очень активен. Вот, собственно, такой кислород и нужен в нашем организме, чтобы проходили химические реакции для получения энергии, которую организм тратит уже далее. Так вот, оказалось, что даже однократное введение в раствор, даже в сильно закисленный раствор, восстанавливает частично или полностью, в зависимости от концентрации вводимой пограничной воды, восстанавливает все характеристики для выработки для этого кислорода, синглетного кислорода. Я здесь немножко говорю адаптированно, пусть биологи и химики на меня не сердятся. Я рассказываю так, чтобы было понятно всем. Потому что кто интересуется этим более подробно, может почитать специальную литературу. Исследований, результатов по этому вопросу очень много. Так вот, получив такие результаты, мы взяли и провели очень простой эксперимент. Беда всех аквариумистов – закисление воды в аквариуме. Там постоянно идет барботаж кислородом, пузырьки. Прокачивается воздух, в том числе там есть кислород, через всю толщу воды. Вообще говоря, кислорода в аквариуме очень много. Но рыбы дышат, им нужен активный кислород. Его не хватает, и рыбы начинают задыхаться. Если идет постоянный барботаж воздухом, то рыбы же чувствуют себя нормально. Но тем не менее, pH воды, она начинает понижаться. А это приводит к закислению, к росту там различной микрофлоры, ну и в конечном итоге к гибели рыб. Особенно этим страдают морские аквариумы. Поэтому воду надо постоянно менять, аквариумы чистить и так далее. Когда вот об этом узнали, о наших исследованиях узнали аквариумисты, просто позвонил мне один и попросил дать ему пограничной воды для испытаний. А испытания были очень простые. У него стоял аквариум 150 литров, там жили рыбки, растения, и он просто взял и отключил барботаж воздухом и просто пробрызгал на поверхность воды флакончик. 10 миллилитров на 150 литров воды. Что вы думаете, у него через сутки зацвели растения, которые растут в Амазонке, в устье Амазонки, и начинают они цвести, когда приходят муссоны с грозами, Значит, соответственно, это активная форма тоже кислорода при грозовых разрядах образуется. Когда, в общем, приходит нормальная, хорошая вода из океана, содержащая много активного кислорода. Это нас, конечно, очень удивило. Поэтому дальше, дальнейшие наши исследования в этом направлении были очень серьезные. И мы получили очень серьезные результаты. Я не буду на них долго останавливаться. Я просто скажу следующее. Да, мы сейчас с полной уверенностью можем сказать, что при попадании в организм пограничной воды, нашей пограничной воды, снимается мгновенно гипоксия, будь то головного мозга, сердечной мышцы и так далее. Очень быстро уходят все симптомы ацидоза. То есть организму вполне достаточно того кислорода, который начинает у него нарабатываться, активного кислорода для его окислительных реакций. И вот здесь вот я опять же хочу повторить, почему важно не превышать дозу. Много кислорода организму не нужно. Это раз. Во-вторых, надо постепенно наращивать дозу до прописанных, например, по диагностике. Почему? Потому что организм не может сразу этот кислород усвоить. Он, ему нужно на какое-то время на того, чтобы эти процессы, окислительные процессы, стали той интенсивностью, которая ему необходима на данном функциональном уровне. Поэтому, первое. Вот как у меня написано в инструкции, так и надо начинать принимать пограничную воду и не превышать дозу. Так вот, теперь что получается с альпинистами? Когда альпинисты поднимаются вверх, у них просто наступает кислородное голодание из-за того, что падает, сильно падает процентное содержание самого кислорода, соответственно, и активного кислорода. При поступлении пограничной воды в организм это беда. А это по-настоящему беда, может быть, для человека смертельно опасная эта ситуация, то она просто уходит, потому что в организме появляется то количество активного кислорода, которое необходимо для его работы, и он продолжает совершенно спокойно работать. Я не напрасно так столько времени потратил на альпинистов, рассказать вам. Это меня вынудило следующие вопросы. А как спасаться, по сути дела, выживать в мегаполисах? Это раз. Во-вторых, приближается лето. Уже в Сибири приблизилась температура там 18-20 градусов и снова начались пожары. И как передают здесь, достаточно мощные пожары. То есть мы с вами можем попасть в ситуацию лета прошлого года. А чем она опасна? Помимо того, что, естественно, идет гарь, микрочастицы, ну, от которых можно хотя бы защититься, повесив на форточку мокрую простыню или просто маску, марлевую повязку одеть, то от такого соединения углерода, который получается при горании, это СО, не СО2, углекислый газ, а СО, это угарный газ. От него защититься невозможно ничем. От него даже нельзя защититься с помощью противогаза. Противогаз должен быть только замкнутый, с полной регенерацией. В том числе и воздуха, понимаете? Вот тогда можно защититься. Эти противогазы имеются у пожарных, потому что они знают, что пользоваться обычным противогазом при тушении пожаров совершенно бесполезно. Точно так же угоришь и все. Так вот, то есть налицо у человека в мегаполисе или когда он попадает в вот такую ситуацию, что ветер с пожарища дует сорфяного, там болото, которое горит, или, допустим, из леса, то в воздухе присутствует очень много этого угарного газа. Его присутствует также очень много, и его измеряют, когда контролируют содержание вредных веществ в воздухе, например, на автомагистралях, ну и вообще в городе. То есть мы с вами, помимо всего прочего, подвергаемся вот постоянному давлению на наши, по сути дела, с вами самые важные процессы, которые должны происходить в организме, это получение энергии. Понимаете? Потому что угарный газ, он вообще блокирует эритроцит, и он не может переносить кислород. То есть наступает то же самое кислородное голодание, которое вот наблюдается и у альпинистов. В данном случае, когда человек принимает пограничную воду, то эта ситуация для него, для его организма происходит гораздо мягче. Потому что независимо от того, сколько поступает кислорода извне, все-таки в воде, которая составляет основу внутренней жидкости человека, кислорода неактивного, триплетного кислорода, содержится достаточно много. Поэтому здесь при поступлении пограничной воды он начинает превращаться в синглетный кислород и вступать в окислительные реакции. То есть здесь вот мы с вами от альпинистов перешли к нашим реалиям жизни. И рассмотрели серьезный очень вопрос. Это о том, что постоянно врачи рекомендуют выехать на природу, подышать воздухом там и так далее. Потому что это наша с вами атмосфера, в которой мы сейчас находимся, живем, в том числе и в больших городах, и в таких вот экстремальных ситуациях, как пожары, она сказывается самым негативным образом. Ну, к чему это приводит? Ну, это к тому, что если сейчас отдельные, так сказать, кусочки статистики нам озвучивают, сколько людей умерло, допустим, вот в Москве от сердечной недостаточности и так далее во время вот этих вот летних пожаров. Это говорит о том, что вот как раз многие-многие вот эти вот случаи были связаны с тем, что человеку просто организму не хватало кислорода для его жизнедеятельности. То есть вопрос очень серьезный, и мы здесь можем помочь. Почему это еще очень важно? Потому что сейчас это тоже реалии нашей жизни. То, что очень сильно меняется, по сути дела, сфера деятельности человека и, самое главное, условия, в которых он работает. Будь то химическое предприятие, будь то офис, это офисный работник, там, работник торговли и так далее. То есть человек очень много времени проводит в помещении. Сейчас везде стоят кондиционеры. Да, кондиционеры хороши тем, что они создают комфортные условия по влажности и температуре, но они не регенерируют воздух. Вот в чем дело. То есть им необходим все время приток свежего воздуха. А когда работают компьютеры, это ионизирующее излучение, ну и много-много всего, то опять же нехватка кислорода. К чему это приводит? Опять же, приводит к гипоксии и ацидозу. Просто я сейчас, когда меня просят приехать, там, рассказать, показать, я просто людям демонстрирую. Вы посмотрите радужку глаз. Самый простой тест на гипоксию, на нехватку кислорода, на закисление организма. Она у людей, 50 на 50, она малиновая, то есть явные признаки ацидоза. И у остальных где-то 30% она такая красная, то есть это уже признаки достаточно серьезной гипоксии. И это подтверждается тем, что когда человек начинает принимать пограничную воду, у него кружится голова, возможно, скачки давления. Некоторые люди совсем пьяные становятся, но это когда при сильной форме гипоксии головного мозга. То есть это все подтверждается, к тому же еще и сейчас диагностическая аппаратура может все это дело фиксировать. К сожалению, очень мало внимания врачи уделяют ацидозу. Это вот как раз изменению, закислению организма, это снижение pH в сторону кислого. Это водородного показателя в крови. А это очень серьезно. pH крови должен быть 7,32. Это буфер. А 7,28 это уже белая горячка. А 7,14 это уже человек впадает в кому. То есть это очень важно, чтобы кровь была с тем водородным показателем, который оптимален для жизнедеятельности организма. К сожалению, вот, ацидоз, он снижает, как правило, кислую сторону. Это, по сути дела, сейчас и по нашим наблюдениям, и по отзывам врачей, с которыми мы работаем, практикующим врачей, это бич. Самый настоящий бич людей. Потому что очень мало находится на свежем воздухе, а находиться на улице, допустим, на третьем кольце, рядом с третьим кольцом, или в центре Москвы, да я думаю и другого города, Екатеринбурга, Омска там и так далее, совершенно бесполезно, потому что там не то что кислорода, там столько еще вредных веществ попадет в организм. Дальше, каждый город, как правило, сопровождался градообразующим предприятием. Сколько я проехал вот по Сибири, смотрел, везде стоят химические предприятия. Они тоже, как говорится, не озонируют нам с вами атмосферу. Поэтому эта проблема очень серьезная. И то, что человек делает пробежки по улице, или, так сказать, выходит куда-то, это совершенно бесполезно. Надо уезжать или в хороший парк большой, или на природу. Но не у каждого имеется такая возможность. К чему это приводит? Это приводит прежде всего к нарушению баланса окислительных восстановительных реакций. То есть, если организм не может получать энергию за счет окисления, то, соответственно, он ее начинает экономить и перестает тратить на ряд жизненно важных процессов. Вот это вот маленькие вот эти вот факторы, которые очень влияют на ресурс жизненных сил. А получается замкнутый круг. Нет энергии, организм уже для решения своих насущных проблем все равно ее расходуют, но у него остается меньше энергии для того, чтобы поддерживать физические параметры внутренней жидкости. И наступает момент, когда эти параметры выходят за границы нормальных, необходимых для жизнедеятельности для организма. Что получается? Получается следующее. В новых параметрах уже даже те окислительные реакции, которые могут идти, они идут с другим качеством и с другим количеством, соответственно, уменьшая приток энергии за счет окисления. И вот таким вот образом этот замкнутый круг ведет к тому, что, как показывает диагностика, у 50-60% людей вот этот баланс выработки и сохранения энергии, ну просто маленький. Это организмы окуклившиеся такие. Вот этот мизер, который он получает, он его вот экономит и только-только на самые нужды расходует организма. А что дальше следует? А дальше резко снижаются адаптационные возможности организма. То есть ответ на внешние неблагоприятные условия, будь то сквозняк, будь то вирус, бактерии или еще что-нибудь. Далее следует нарушение работы головного мозга. Отсюда и синдром хронической усталости, и нет сил, и делать ничего не хочется, плохой сон. А дальше пошли. Весь вот этот вот ком. Что происходит при приеме пограничной воды? Вот этот вот круг разрывается, разрубается, как хотите называйте. То есть, прежде всего, среда внутри организма снова приобретает необходимые физические параметры, и организм имеет при достаточном поступлении кислорода запустить на полную мощь выработку энергии за счет окисления. Энергия приходит, организм начинает ее тратить. Понимаете, то есть вот этим мы принципиально отличаемся от тем, что делают, допустим, те же лекарственные препараты, стимулируя ту или иную систему, тот или иной орган. Вот это принципиально важный вопрос.